эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кефи Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии активно обсуждается первое выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили в рамках Генассамблеи ООН. В Ереване за круглым столом журналисты, политологи и юристы из Сухуми, Цхинвали и Тбилиси обсуждали влияние кризиса в Украине на Южный Кавказ. Юго-осетинские предприниматели проигнорировали предложение инвестиционного агентства совместно развивать бизнес в сфере сельского хозяйства и промышленности. В Сухуми прошел круглый стол по российско-абхазским отношениям. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили об отводе тяжелой техники. Представители так называемой самообороны Крыма составляют списки активистов из числа крымских татар. В Италии наложен арест на собственность, связанную с Аркадием Ротенбергом. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили об отводе тяжелой техники от установленной Минским меморандумом линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб сепаратистов. Накануне представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что правительственные войска начали отвод подразделений и техники, калибр которой превышает 100 мм, на 15 километров от линии ведения огня. Положение об отводе войск было зафиксировано в меморандуме, подписанном участниками контактной группы в Минске в ночь на 20 сентября. Оно предусматривает отвод тяжелых артиллерийских систем от линии соприкосновения на 15 километров в каждую сторону, с тем, чтобы получился коридор шириной 30 километров. В то время украинские власти и сепаратисты продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал в Facebook, что сепаратисты минувшей ночью несколько раз обстреливали позиции украинских военных в районе аэропорта Донецка, а также сел Никишино и Малоорловка Донецкой области. Как сообщается во вторник на сайте Донецкого городского совета, жертвой обстрелов в понедельник вечером стал один человек. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что проведут собственные выборы 2 ноября. Выборы в Верховную Раду Украины на территории, подконтрольной сепаратистам, проводиться не будут. На прошлой неделе, 16 сентября, украинский парламент принял законопроект о введении на 3 года особого режима самоуправления отдельных районов Донбасса. Документ, в частности, предполагает амнистию сепаратистам, а также проведение 7 декабря 2014 года местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Президент Украины Петр Порошенко 27 августа подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 7-го созыва и назначении на 26 октября внеочередных выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал порталу «Крым Реалии», что представители так называемой самообороны Крыма составляют списки активистов из числа крымских татар, которые, по его словам, должны или исчезнуть, или их ликвидируют. Такие списки есть по Бахчисарайскому и Судакскому меджлисам, заявил Джемилев. На прошлой неделе в Симферополе прошли обыски в здании меджлиса крымско-татарского народа. В итоге здание было арестовано. Джемилев назвал происходящее рейдерским бандитским налетом. Обыском и проверкам со стороны российских спецслужб подвергаются дома, школы, медресе, мечети. Так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что меджлиса крымско-татарского народа для него не существует, и что все действия, которые будут направлены на непризнание присоединения Крыма к России, будут преследоваться по закону. Самоназванный прокурор Крыма Наталья Поклонская пригрозила выдворить за пределы полуострова всех, кто будет выражать непризнание вхождения Крыма в состав России. В Италии наложен арест на недвижимость с совокупной стоимостью около 30 миллионов евро, которая принадлежит компаниям, связанным с Аркадием Ротенбергом, бизнесменом из ближнего окружения президента России Владимира Путина. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источник финансовой полиции Италии, среди арестованного имущества квартира в городе Кальяри на Сардинии, вилла на этом же острове, вилла в коммуне Тарквиния, недалеко от Рима, а также отель в Риме. Собственность принадлежит базирующейся в итальянской столице компании «Аврора-31», которую Аркадий Ротенберг контролирует через фирму на Кипре. Комментируя сообщение об аресте недвижимости, Ротенберг в интервью Интерфаксу заявил, что считает эти действия абсурдными и нелегитимными. «Я уже несколько месяцев нахожусь под санкциями, и меня уже ничего не удивляет. Удивляет, что речь в данном случае о какой-то недвижимости, которая под санкции не попадает. Под объявленные санкции попадают только счета и активы, которых в Италии у меня нет», — сказал Ротенберг. Бизнесмен входит в список российских граждан, в отношении которых действуют введенные США и Евросоюзом санкции за руль Москвы в вооруженном конфликте на востоке Украины. Вооруженные силы Израиля сегодня сбили сирийский военный самолет над голландскими высотами. Как сообщило Министерство обороны Израиля, самолет был сбит ракетой, выпущенной зенитно-ракетным комплексом «Патриот». По словам представителя израильской армии, это был произведенный в России бомбардировщик Су-24, передает агентство Associated Press. По его словам, сирийский самолет нарушил израильское воздушное пространство, пролетев на территории Израиля 800 метров.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Грузии активно обсуждается первое выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили в рамках Генассамблеи ООН. Накануне глава правительства принял участие в международной конференции по народонаселению и развитию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили пришлось подводить итоги работы, проделанной в Грузии за 20 лет. Именно два десятка лет назад состоялась первая международная конференция по народонаселению и развитию, которая затем стала традиционной в рамках ежегодной сессии Генассамблеи ООН. Тогда, как и в других странах, Грузии поставили целью максимально обеспечить защиту и равенство прав каждого человека на пути развития государства. В своем 4-минутной речи Иракли Гарибашвили отметил, что страна за это время достигла прогресса по вопросу сокращения смертности рожениц, по предоставлению молодежи больше возможностей для развития, о том, что была ратифицирована Конвенция по правам людей с ограниченными возможностями, был принят антидискриминационный закон. Большое внимание премьер-министр Гарибашвили уделил всеобщему медицинскому страхованию. Впрочем, видимо, соблюдая этикет и политкорректность, Гарибашвили не стал уточнять, что последняя заслуга грузинской мечты. Тем не менее, за эти 20 лет главным вызовом и проблемой остается вопрос беженцев, заявил Иракли Гарибашвили.
Из-за нескольких волн конфликтов в Грузии сегодня более 450 тысяч вынужденно переселенных лиц. До сих пор нарушаются их права на возвращение в собственные дома, в родные места, поскольку не обеспечены условия их безопасного и достойного возвращения.
В короткой речи премьер успел затронуть все важные вопросы, заявили по завершению выступления Иракли Гарибашвили, члены грузинской делегации. Министр иностранных дел Майя Банджикидзе отметила, что одной из главных целей визита в штаб-квартиру ООН является подготовительная работа к очередному принятию резолюции Генассамблеи ООН о праве грузинских беженцев вернуться в Абхазию и Южную Осетию. Грузинская сторона заинтересована, чтобы эту резолюцию поддержали как можно больше стран-членов ООН. На данном этапе их 60. 59. Говорить о беженцах и не вспомнить главного виновника всех бед – Россию – оппоненты действующей власти сочли непростительной ошибкой. Член политсовета нацдвижения Заза Бибилашвили считает, что премьер неэффективно использовал первую возможность высокой трибуны ООН.
Возвращение беженцев прямо связано с вопросом России, с региональной конъюнктурой, ситуацией на Украине, а он ничего существенного не сказал. Понятно, что у грузинской мечты такая политика – не раздражать Россию. Поэтому действующая власть старается всячески избегать этого вопроса. Они даже умудряются не критиковать Россию там, где ее негативная роль явно видна.
У премьера еще несколько выступлений на сессии Генассамблеи и конференции по изменению климата. Из-за возможности выступить на этой конференции между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и президентом Георгием Аргвелашвили возникло противостояние. Политолог Ника Читадзе надеется, что премьер хотя бы с трибуны этой конференции более остро поставит вопросы, связанные с отколовшимися регионами.
Эту конференцию можно использовать как возможность еще больше привлечь внимание международного сообщества. Например, как ухудшаются экологические условия на оккупированных территориях, как российская госкомпания «Роснефть» ведет незаконные нефтедобывающие работы в акватории Черного моря, загрязняет ее, или как вывозятся природные материалы с побережья Абхазии.
Ника Читадзе отмечает, что политические послания в основном звучат непосредственно в ходе сессии Генассамблеи. Премьер-министр Иракли Гарибашвили на ней выступит 26 сентября. Впрочем, большинство наблюдателей убеждены в том, что выступление Гарибашвили не вызовет такого накала страстей, как это было при Михаиле Саакашвили. Интригой остается то, затронет ли премьер-министр на сессии российскую тему и как он это сделает. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, согласно которой Грузия предложила Соединенным Штатам организовать на своей территории учебный центр для сирийских повстанцев для борьбы с исламским государством боевиков в Сирии и Ираке. Однако вслед за появлением этой статьи, ее содержание категорически опровергла министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе, а также посол Грузии в США Арчил Гегешидзе, которого цитирует автор статьи. К концу дня и в Министерстве обороны Грузии, как сообщил один из грузинских телеканалов, заявили, что к американской стороне с таким предложением не обращались. У нас на линии прямой связи со студией военный обозреватель Радио Свобода Куба Ликликадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Куба, ну вот как-то с трудом верится, что такое могло возникнуть на пустом месте. Почему вдруг такая тема оказалась поднятой в отношении Грузии? Есть ли вообще какая-то логика в создании такого центра именно на территории страны?
Я думаю, что теоретически, наверное, да, но практически нет, потому что, во-первых, новая коалиция во главе Соединенных Штатов Америки упор сейчас делает на воздушные атаки, то есть авиации. Употребление сухопутных войск не рассматривается. Единственное, это значит оснащение и логистическое обеспечение иракской армии, и также повстанцев в Сирии, и также пешмергу, это курдистанские войска. А что касается вообще вот возможности, я думаю, что это все-таки не стилистика нынешней грузинской власти. Если бы это было во время Саакашвили, я бы не удивился, потому что, наверное, наши радиослушатели помнят, что власть Саакашвили предлагала разместить на Грузии антиракетную систему против Ирана. Хотя технически это не имело никакого смысла, потому что антиракета, нацеленная на Европу, должна была стоять где-то в Греции или ближе к Турции, а ни в коем случае в Грузии. Но опять-таки я думаю, что тут есть какая-то неувязка. Откуда эта информация появилась, я, честно говоря, не думаю и вот не считаю возможным, чтобы такая база появилась на территории Грузии, если это пиар-технологической точки зрения очень выгодно для Тбилиси, потому что в свете визита премьер-министра Грузии это так или иначе, даже если это, так сказать, сутка, это хорошо аукнется в кругах Вашингтона, как еще один доказательство того, что Грузия четко следует своим принципам, чтобы быть вместе с мировым сообществом, вместе с Западом во всех антитеррористических программах.
Да, но в то же самое время, ведь если даже допустить, что такое предложение было, или допустить, что такой центр мог бы быть создан, ведь для Грузии это небезопасно.
И безопасно, и небезопасно, потому что давайте вспомним, что в Грузии уже был антитеррористический такой центр под названием Train and Equip Program, то есть программа тренировки и оснащения грузинской армии, которая была создана именно Вашингтоном в 2002 году и имел в виду подготовку грузинских войск для внутренней террористической опасности, имелся в виду Панкисское тогда ущелье. И потом это превратился уже в другую программу, где в том же центре готовили грузинских солдатов, которых перебрасывали в Ирак, а потом позднее в Афганистан. Что касается, то есть это я имею в виду, что может быть польза создания из этого центра, гипотетического центра. А с другой стороны, мы знаем, что тот же самый Ал-Шишан, который является одним из командиров одного из разведывательных диверсионных групп в исламском государстве, действующий сейчас уже на территории северного Ирака. Он с происхождением из Панкисского ущелья, и вместе с ним там воюют несколько десятков выходцев из Панкисского ущелья. И так или иначе они распространяют этот салафистский взгляд и салафизм на территории Грузии. Так что вот в этом отношении такой центр, гипотетический опять-таки центр, может быть полезным не для только тренировки, а для получения, разработки и потом до дальнейшего, значит, действия по, значит, противодействию такого рода опасности.
Понятно. Спасибо, Куба. Я напомню, что у нас на линии прямой связи со студией был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Куба Ликликадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Юго-осетинские предприниматели практически проигнорировали предложение инвестиционного агентства совместно развивать бизнес в сфере сельского хозяйства и промышленности. Прошло уже больше месяца с тех пор, как агентство объявило о льготном режиме финансирования проектов в этой сфере. Что сдерживает предпринимателей, выясняла наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
О создании специального инвестиционного агентства по привлечению инвесторов и поддержке реального сектора экономики в Южной Осетии руководство республики заявило еще в августе этого года. На встречах с местными предпринимателями представители Департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией разъясняли детали своей инициативы. Чтобы получить финансовую поддержку, бизнесмен должен зарегистрировать в Москве юридическое лицо по типу общества с ограниченной ответственностью и открыть банковский счет. Он обязан внести на этот счет 10% от общей стоимости будущего бизнес-проекта. Недостающие 45% вкладывает привлеченный инвестор, остальные 45% предоставляет в виде кредита некий российский банк. Однако, несмотря на привлекательные, по мнению экономистов, условия, на предложение инвестиционного агентства откликнулось пока всего два югоостенских предпринимателя. Бизнесмен Зарима Кочева побывала недавно на очередной встрече с министром экономического развития. Она рассказывает, что сдерживает югоостенских предпринимателей.
Предприниматели высказали такой страх, что в будущем это будет совместное предприятие, и прибыль будет рассчитываться так, значит, 78% уже после расчета с банками, со всем этим 78% прибыли будет идти на инвестиционное агентство, а 22% только нашим предпринимателям. Ты тут сделаешь свое дело, там раскрутишь, вложишь в нее, как говорится, душу, и потом ты распоряжаешься только 22%. которые случаи, если вдруг завтра вот это инвестиционное агентство что-то не будет устраивать, они вполне спокойно, вот именно из-за того, что у них доля вложения будет больше, они завтра могут оказаться отодвинутыми. Вот такой страх есть.
Если у предпринимателя есть деньги, говорит Кочев, он может вложить и все 45%. Другое дело, что в Южной Осетии бизнесменов, которые могут себе это позволить, практически нет, продолжает она.
Очень даже может быть, что вот все эти опасения на самом деле более надуманные и не имеют под собой этой почвы.
Вас кто-то попытался переубедить?
Судя по той информации, которую они располагали, эти страхи, вот эти побочные страхи, вот эти, они не исчезли.
Зарима Кочева считает, что общение с местными чиновниками недостаточно. Необходим прямой диалог с представителями инвестиционного агентства. Большинство югоостенских предпринимателей занято в мелком и среднем бизнесе, и им пока трудно говорить о развитии масштабных бизнес-проектов, говорит она. А вот бизнесмен Владимир Босиков, напротив, считает, что от помощи инвестиционного агентства отказываться не стоит. Почему другие боятся?
Они не боятся, они не понимают. Они объясняют, так решать, они не понимают. Для них проблема еще купить билет в Москву, для них тоже проблема. Надо поехать в Москву, зарегистрировать там фирму. Многие предприниматели по этому поводу тоже возмущались. Если он говорит, вот я в Москву поеду, на это, да, билет. Тебе 10-15-20, я не знаю, сколько миллионов, а ты говоришь, а тысячах рублей.
Сотрудник общественной организации предпринимателей ФАРМ Залина Габаева разделяет скепсис югоостенских предпринимателей, которые пока не готовы браться за многомиллионные проекты.
Людей, которые имеют опыт работы с такими большими деньгами, о которых заявляет инвестиционное агентство и вообще вот группа, которая занимается этими кредитами, у нас мало, 50-40 миллионов, это невероятная для нас сумма. А на самом деле было бы, наверное, больше отклика, если бы финансировать проекты помельче. В любом случае, любое маленькое государство живет за счет того, что поддерживает мелкий и средний бизнес. Там, если бы шла речь, допустим, о суммах 1-1.5-2 миллиона, был бы гораздо больше отзыв, я считаю. Многие люди просто боятся такими суммами связываться, потому что, ну, нет здесь возможности, на мой взгляд, работать 50 миллионов за 7 лет.
Есть еще одна причина, которая отбивает югоостенских бизнесменов желание брать на себя такие риски. Один из моих собеседников, не пожелавший представиться, посетовал. Если раньше бизнес-сообщество и представители управления президента России имели непосредственный контакт, то сейчас отбор проектов и контроль над их реализацией будут осуществлять Министерство экономического развития. А наученные горьким опытом общения с местными чиновниками бизнесмены не очень-то к этому стремятся. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Куда ведет дальнейшая российско-абхазская интеграция? Эту тему сегодня обсуждали за круглым столом в Сухуми российские и абхазские эксперты. К ним присоединились чиновники самопровозглашенной Республики Абхазия. На мероприятии побывал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шарья.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась организованная МИДом Абхазии беседа за круглым столом на тему «Российско-абхазские отношения. Контуры нового уровня интеграции». С приветственным словом к ее участникам обратились министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черикба и посол России в Абхазии Семен Григорьев. В докладе «Россия и Абхазия. Новый путь двухсторонних отношений» доктор исторических наук, президент Российского научного общества кавказоведов Александр Крылов предложил свою периодизацию более чем 20-летней истории отношений России и обретшей в сентябре 1993 года независимость Абхазии. Это были весьма разные по своему содержанию периоды. Говоря о сегодняшнем этапе, Александр Борисович остановился на таком своем наблюдении о внутриполитической ситуации в нашей республике.
То, что в Абхазии сложилась поляризация сил, я ее максимально грубо поделю на то, что есть силы, которые обвиняются в том, что они прогрузинские и намерены сдать в итоге Абхазию Грузии. И здесь в этом контексте рассматривается проблема паспортизации граждан Гальского района. И вторая – это те, кого обвиняют в излишней пророссийскости, намерены сдать Абхазию, сделать ее районом или губернией в составе России. Вот та логика, которая развивалась, наши отношения вот за 20 лет, она говорит о том, что для России совершенно невыгодно сейчас ставить себе целью возврат территории Абхазии в состав России. Это приведет к массе проблем.
Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Абхазии Беслан Бурба в докладе «Российско-абхазское партнерство и механизмы повышения стандартов социальной поддержки граждан Абхазии» остановился на задаче построить в республике свою экономику, в то же время пока без российской помощи обойтись нереально. Беслан Тикович упомянул о своей поездке в Москву на прошлой неделе и об обсуждении того, на какие нужды будет направлена эта помощь в 2015 году.
И мы в первую очередь говорили о том, что обязательно нужно помочь нашим пенсионерам, которые не имеют российского гражданства и получают на сегодняшний день всего 500 рублей. Наша команда при поддержке избранного президента принимает такое решение, и с января следующего года абхазская пенсия увеличится не просто в разы, а почти в 10 раз. Это, конечно, очень хорошо, но это тоже не нами заработанные деньги.
После этих и ряда других докладов представителей Российской Федерации и Абхазии состоялась оживленная дискуссия. В частности, она касалась подготовки нового рамочного договора между Абхазией и Россией, о котором все говорят, но текста которого пока никто не видел. Участники беседы сошлись на том, что его подписанию должны предшествовать знакомство с его проектом общественности обеих стран. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Своеобразным продолжением темы станет рубрика «Голоса». Жителей Сухуми записала Анаит Гагарян.
Вы считаете, должен ли быть пограничный контроль на границе с Россией?
Вот я буквально 2-3 дня назад выехал туда и около полутора часов стоял на границе. Надоедает все это. С другой стороны, я понимаю, что вопросы, связанные с безопасностью, тоже важны. Поэтому я думаю, как-то можно этот вопрос отрегулировать таким образом, чтобы вот таких пробок на границах не было. Меня Роберт зовут.
Пока еще нужен точно, потому что мы не знаем, какие здесь силы задействованы, кто что может, пользуясь открытой границей, пронести. Это будет хорошо и для России, потому что есть люди в Грузию ходят свободно, из Грузии ходят, понимаете, все это они неоднозначно. И точно так же оттуда тоже может, пользуясь открытой границей, сюда зайдет, сколько останавливают, и наркотики люди везут. Может быть, литературу негодную привезли. Вот поэтому я считаю, что в наше время, к сожалению, еще границы нужны. Ну, может быть, более прозрачные, более вот не такой досмотр, который, знаете, сейчас они такие у них приборы, которые видят насквозь. Пусть просто немножко прибавят проходимость, добавят такие вот эти места, которые доступны. Не создавать очередей, короче. Я думаю, что все-таки надо. Да. Евгения Викторовна.
Я думаю, да, так как структура уже сформирована, и она обязана быть, так как абхазская граница уже не первый день существует, я думаю, что она должна еще... Мы уже независимая государство, и она обязана там находиться. Андрей Адлиба.
Когда я прохожу эту границу, я сама метиска. Наполовину абхазская, наполовину русская. У меня такое впечатление бывает, что у меня на лбу написана декларация. И каждый раз вот эта проверка вещей туда-сюда, ни к чему не приводящая, уносит столько времени, что можно опоздать на поезд, вот что там пробки и прочие неприятности. А если какая-то, не дай бог, там что-то буква или что-то с российской стороны пограничники что-то там докопались, я 5 часов с ребенком проторчала, они сказали: «Езжайте, вы идите, а ребенок пускай останется на границе». Пока мать Сухуми с маленькими детьми не приехала, мы 5 часов торчали, они нас даже в туалет не пропустили. Русские пограничники. Я пошла к консулу. Он сказал: «А что вы хотите?»
Ну и как вы думаете, что...
Я думаю, что пора уже ее как бы упразднить, но что-то вести другое, чтобы, так сказать, наши недоброжелатели не проникали на территорию Абхазии. Но что-то надо другое. Что-то более новое, более современное. Слава богу, техника, нанотехнологии. Меня зовут Светлана Давидовна Лаквитава.
Да, думаю, что пограничный контроль нужен обязательно, так как это граница между двумя государствами. Но я бы убрал бы таможню. Ну, либо как-то упрощать механизмы, вот, связанные с таможней, чтобы работало для людей, а не для отдельных каких-то вот групп. Ренат.
Вообще я считаю, что пограничный контроль нужен, остальные все службы надо убрать, а пограничный нужен все ж таки. Айба Джода Тархунович.
Анаид Нуварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Тхинвали 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили рассказал о всеобщей программе здравоохранения, правах человека и вынужденных переселенцев в Грузии в ходе выступления на 69-й специальной сессии Генассамблеи ООН, передает новости Грузии. По словам премьера, на протяжении последних 20 лет после принятия программы действий повестки дня конференции по народонаселению и развитию Грузия достигла значительного прогресса. При этом глава правительства подчеркнул, что власти Грузии работают над целым рядом инициатив, которые ориентированы на заботу о населении страны и улучшении его благосостояния. Самым важным событием в прошлом году было внедрение правительством всеобщей программы здравоохранения, которая обеспечила каждого гражданина страны базисным пакетом амбулаторного, стационарного и неотложного медицинского обслуживания, сказал Гарибашвили, выступая в штаб-квартире ООН. По его словам, разработана стратегия всеобъемлющей социальной защиты, основные акценты которой направлены на защиту бедных и социально незащищенных лиц, а также защиту от бедности в пожилом возрасте. В Грузии имеется в общей сложности более 450 тысяч вынужденно перемещенных лиц, и основной задачей правительства страны остается содействие их социально-экономической интеграции и улучшению условий жизни, пока не станет возможным их безопасное и достойное возвращение в родные места. Об этом премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в ходе выступления на международной конференции по народонаселению и развитию в штаб-квартире ООН в рамках 69-й сессии Генассамблеи организации. Новоучрежденный фонд солидарности, по словам премьера, обеспечит мобилизацию внебюджетных ресурсов для поддержки самых социально незащищенных граждан. Вместе с тем, по словам Гарибашвили, в этой сфере еще предстоит большая работа. Мэр Тбилиси Давид Нормания заявил, что арестованное в грузинской столице имущество бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в случае признания его вины будет продано, а вырученная сумма вернется в бюджет. Если подтвердится, что Михаил Саакашвили присвоил сумму, которая принадлежала государству, имущество, на которое наложен арест, будет одним из средств того, чтобы в результате его продажи надлежащие суммы были мобилизованы в бюджет, цитирует Нормания портал «Грузия онлайн». На основании ходатайства прокуратуры 29 августа суд арестовал движимое и недвижимое имущество семьи экс-президента. А 3 сентября апелляционный суд города признал арест законным. 20 сентября стало известно о наложении ареста также на все банковские счета Саакашвили. После ухода с поста президента Грузии в ноябре 2013 года Саакашвили переехал в США. Он участвует в создании в Вашингтоне научно-исследовательского института. Сам экс-президент считает его уголовное преследование исключительно политическим.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Народный защитник Грузии Уча Нануашвили предложил министру здравоохранения пересмотреть механизм предоставления медицинского обслуживания людям, проживающим в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. По информации аппарата омбудсмена, дискриминации подвергаются жители этих территорий, которые имеют грузинское гражданство. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Получить бесплатное медицинское обслуживание в Грузии – это право каждого жителя де-факто республик, говорят в аппарате народного защитника. Однако, по словам советника омбудсмена по вопросам прав человека в конфликтных зонах Медеи Турашвили, были зафиксированы случаи, когда жителям Гали отказывали в бесплатной медицине. Людям объяснили, что причиной неполного финансирования стало наличие у них гражданства Грузии.
Мы считаем подобные факты недопустимыми. Во-первых, согласно указу о реферальной программе, каждый житель, проживающий на оккупированной территории, имеет право получить медицинское обслуживание бесплатно, вне зависимости от того, какие у него документы. Наличие определенного паспорта не должно иметь для Министерства здравоохранения никакого значения. А во-вторых, мы все знаем, какого труда стоит жителям Гали сохранять грузинские документы. Такие люди приезжают в Тбилиси, и здесь им говорят, что они не смогут получить бесплатное медицинское обслуживание только потому, что у них есть грузинское гражданство.
Говорит Турашвили. Она отметила, что жителей де-факто республики, имеющих абхазские паспорта в Грузии, при этом продолжают лечить бесплатно. Избирательность грузинской медицины в отношении жителей Абхазии в личной беседе подтверждает и житель Гали, пожелавший остаться неизвестным. Мужчина считает несправедливым подобный подход министерства. Он говорит, что ему достоверно известны случаи, когда гражданам Грузии из Гали приходилось оплачивать 30% от общей суммы расходов на лечение. Впрочем, по словам министра по вопросам примирения и равенства Паты Закарейшвили, подобные случаи являются скорее исключением, нежели закономерностью. Он говорит, что всем гражданам Грузии, предоставившим доказательства проживания на территории де-факто республики, расходы на лечение государство покрывает полностью.
Мне кажется, что у народного защитника не совсем точная информация. Как правило, все заявки от пациентов получает наше министерство. И все, кто смогли доказать факт своего проживания в Абхазии, получили бесплатное медобслуживание. А если имели место определенные исключения, их следует рассматривать отдельно.
Считает Закарейшвили. Грузинам, проживающим в Абхазии, остается надеяться, что министр по примирению прав, и эти исключения действительно не имеют регулярный характер. Ведь уже с начала следующего года, согласно решению парламента самопровозглашенной республики, несколько десятков тысяч грузин, проживающих в Гальском, Ачамчирском и Ткварчирском районах Абхазии, лишатся паспортов де-факто республики. Министерство здравоохранения пока не комментирует заявление омбудсмена. Официальный ответ ожидается, когда глава ведомства Давид Сергеенко вернется из поездки в США. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С сегодняшнего дня граждане Грузии в рамках общей государственной программы медицинского обслуживания получили право сменить лечебное учреждение по своему усмотрению. Однако сделать это они могут только обратившись в специализированные сервис-центры Министерства здравоохранения. Таких пока всего три, и они расположены в столице. Тему продолжит Иракли Орагвелидзе.
До сегодняшнего дня граждане Грузии не имели права менять лечебное заведение, к которому их прикреплялись в соответствии с адресом, указанным в удостоверении личности. Это создавало массу неудобств для граждан, которые переехали на новое место жительства или не проживали по месту регистрации. Руководство Минздрава планировало предоставить право смены лечебного заведения с 1 апреля нынешнего года. Однако реализация задуманного затянулась на полгода. Как пояснили консультанты горячей линии Министерства здравоохранения, теперь любой желающий сменить первичное медицинское учреждение должен заполнить специальную форму строгой отчетности и пройти перерегистрацию. Новую регистрацию нельзя будет менять в течение 2 месяцев. Эксперт в вопросах медицины Марина Берадзе обращает внимание на то, что в 1,5-миллионном городе планируется работа лишь 3 сервис-центров, которые к тому же расположены практически в центре, не говоря уже о том, что об аналогичных центрах в регионах Грузии пока заявления не было. Сама Берадзе прикреплена медучреждению другого района в 12 километрах от ее сегодняшнего места жительства, и до сих пор она не могла поменять лечебное заведение. Эксперт недоумевает, почему нельзя было максимально упростить процедуру.
Очень просто все это было сделать на местах, не заставляя людей дополнительно стоять в очередях. Особой логики в действиях министерства я не вижу. Программы всеобщего здравоохранения стартовали с февраля. К чему было настолько затягивать ускорить этот процесс. Остается без ответа и вопрос, по какому принципу людей приписали к определенным поликлиникам. Это частные клиники, а государство оплачивает им все издержки лечения населения. Людям изначально нужно было дать свободу выбора лечебного заведения, а не создавать дополнительные структуры. Все эти новшества требуют значительных бюджетных трат.
Говорит Марина Берадзе. Руководитель ассоциации «Здоровый дом» Зураб Путкарадзе уверен, что столь небольшое количество центров обслуживания и запоздалость с принятием решения вызваны недостатком средств. Он считает, что Минздрав будет вести наблюдение за ситуацией и при надобности откроет новые центры. Проблема в том, что реализация нововведения не до конца продумана, говорит эксперт.
У Министерства здравоохранения много прекрасных замыслов, однако дело стопорится, когда дело доходит до их реализации. Систему здравоохранения характеризуют те же проблемы, какие есть во всем государстве. Разумеется, идеально было бы перейти на электронную систему регистрации, однако по ряду причин это далеко от реальности. Хотелось бы ввести институт работников, которые по месту жительства будут проводить перерегистрацию стариков и больных, которые не могут поехать в сервис-центр в другой конец города.
Говорит Зураб Путкарадзе. Эксперты выражают надежду, что в скором времени Минздрав разъяснит, как будут проходить перерегистрацию граждан в регионах, а также сменившие город проживания. По горячей линии ответили, что эти вопросы находятся в стадии проработки. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Ереване за круглым столом собрались журналисты, политологи и юристы из Сухумицхинвали и Тбилиси. Они обсуждали, как кризис в Украине повлиял на регион Южного Кавказа. Впрочем, после начала прений украинская тема постепенно отошла на второй план. Участники перешли к наболевшим вопросам. Звиат Чатлишвили наблюдал за дискуссией.
По 4 человека из Сухумицхинвали и Тбилиси, плюс модератор, армянский журналист. В силу своего нейтрального статуса он должен был разнимать, а то и урезвонивать грузин, абхазов и осетин. Впрочем, до скандалов не дошло. Почти все участники мероприятия, организовано грузинское НПО, Кавказский центр гражданских слушаний, знакомы друг с другом и встречаются в подобном формате не впервые. Однако видение ситуации в Украине у докладчиков от каждой из сторон свое. Журналистка из Сухуми Тая Аршба считает, что украинские власти наступают на известные грабли.
Острая фаза конфликта на Украине рано или поздно закончится и приведет к ситуации ни войны, ни мира. Именно так, как это происходит на Кавказе и в Приднестровье.
Согласен с ней и другой участник из абхазской делегации, журналист Роин Агрба.
Украина пошла, к сожалению, спустя 20 лет, действительно пошла по пути Грузии, которая тоже в начале 90-х могла изменить ситуацию к лучшему.
Связь между нынешним украинским кризисом и грузинскими событиями 20-летней давности разглядел и докладчик из Тбилиси Георгий Канашвили. Политолог и директор Центра культуры взаимосвязи «Кавказский дом» увидел в них руку третьей силы.
Почему-то этот кризис начался тогда, когда Украина начала определяться со своими внешнеполитическими ориентирами. Кое-кто может стимулировать эти процессы в том или ином постсоветском государстве.
Кто подразумевался под кое-кем, участники встречи догадались сразу. Абхазы и осетины не скрывали, что позиция грузин была для них ожидаема. Парировала докладчику из Тбилиси цхинвальская журналистка Тамара Терашвили. Она призналась, что не понимает, почему грузинская сторона в конфликтах в Украине и Грузии возлагает ответственность на Россию.
Такой подход не поможет, допустим, грузинской стране по-другому начать смотреть на отношения, на грузино-осетинские отношения в частности. Если говорить в контексте наших отношений, допустим, говорить о том, что это была провокация, это может быть это одно. Но почему создается такая почва и почему, грубо говоря, это, говоря уже совсем сленгом, почему эта провокация проканала и прокатила, это тоже другой вопрос, который нельзя игнорировать.
В итоге в дискуссии, посвященной украинским событиям, об Украине как-то уже и не вспоминали. Зато говорили о российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии и о миллиардных вливаниях из Москвы в отколовшиеся грузинские регионы. Своеобразную точку в прениях поставил представитель Минкультуры из Схинвали Игорь Чугуев.
Что надо сделать, чтобы на Кавказе больше не было войны? Я считаю, что если весь Кавказ взять экономически, у каждого появятся взаимовыгодные экономические интересы. И когда все будут защищать свои интересы, значит войны не будет.
На этой несколько оптимистичной ноте участники дискуссии разошлись. Мероприятие, финансируемое в рамках программы КОБЕРМИ Европейским Союзом, проводится регулярно. Профессионалы из Тбилиси, Цхинвали и Сухуми вновь встретятся в Ереване до конца года. Звиатом Чатлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Дмитрий Муниава возвращается к референдуму в Шотландии и к реакции на него в Тбилиси.
Откуда у хлопцев шотландская грусть? Референдум о независимости далекой страны неожиданно вызвал в Грузии небольшое эмоциональное цунами. Местные комментаторы понимали, что отделение Шотландии сыграло бы на руку сепаратистам во всем мире, в том числе и в Грузии, и рано или поздно изменило бы отношение Евросоюза к нашим проблемам, скорее всего, в худшую сторону. Прагматизм подталкивал их к поддержке единства Великобритании. И все бы хорошо, но сердцу не прикажешь. Десятки книг и фильмов сделали свое дело. В Грузии традиционно симпатизируют шотландским борцам за независимость. То, что англоманов у нас на порядок больше, чем англофобов, никак не влияет на отношение к шотландской проблеме. Грубо говоря, при просмотре «Храброго сердца» за англичан не болеет никто. Итак, коллективно грузинский разум выступал против независимости Шотландии, а коллективное грузинское сердце, безусловно, за. И это раздвоение вело не только к бурным спорам, но и к когнитивному или, скорее, душевному диссонансу, который оставил отчетливые отпечатки в местных СМИ и социальных сетях. В период национально-освободительного движения грузинские публицисты часто проводили параллели между Грузией и Шотландией, заимствуя образы и играя на эмоциях. Но они ничего не говорили о принципиальном отличии. Южный Кавказ, несмотря на труднопроходимый рельеф, является открытой для геополитической конкуренции зоной. Империи толкаются локтями в узком пространстве, приходят, уходят и вновь возвращаются. В Шотландии дела обстояли немного иначе. Кругом море, а на юге Англия, которая никогда никуда не уйдет и никому не уступит своего места. Фактор, который условно можно назвать неизбежностью Англии, подталкивал шотландцев не только к героическим порывам в духе Уильяма Уоллеса, но и к мыслям о предопределенности симбиоза в той или иной форме. Так что прежде чем гневно завопить, как же они могли отказаться от независимости, вероятно, следует задуматься о месте Англии в мировосприятии шотландцев. Судя по данным опроса Эшкрафта, большая часть шотландской молодежи проголосовала за независимость, а старшее поколение высказалось против. Так, к примеру, 73% опрошенных избирателей в возрасте старше 65 лет отдали свои голоса Единой Великобритании. Тут, конечно, можно опять вспомнить «Храброе сердце» и Роберта Брюса, метущегося между беспокойной тенью Уильяма Уоллеса и советами сверхпрагматичного отца. В конце концов, будущий освободитель Шотландии, как главный герой взвода Оливера Стоуна, стал сыном, рожденным от двух отцов, и следовал заветам обоих. Иногда мало быть или слишком просто быть безбашенным героем типа Уоллеса, и выбор опытных, осторожных стариков, даже если его сочтут позорным, не всегда является худшим. Так или иначе, большинство грузинского общества довольно результатом шотландского референдума, поскольку местные сепаратисты не получили дополнительных аргументов, но сквозь это удовлетворение местами проступает некоторая неловкость и вполне аутентичная светлая печаль. Безусловно, Грузия сегодня живет другими проблемами и все реже вспоминает о пропущенной когда-то сквозь сердце истории свободолюбивых шотландских горцев. Так откуда же эта вяжущая горечь? Словно мы не ответили на звонок старого друга, а позже узнали, что он был последним. Или внезапно поняли, что нехитрый напев волынки под окном был для нас бесконечно важен, но момент упущен, волынчика не вернуть. А ведь когда-то все эти шотландские мотивы были малой, но довольно важной частичкой нашей веры в свободу и сопутствующей мифологии. Так уходит молодость и решительность романтиков и идеалистов. И, возможно, именно так покидает нас первая любовь. И приходит время осознанной необходимости и ледяных расчетов многомудрых старцев, таких как Роберт Брюс-старший, шестой лорд Анандейла, прокаженный манипулятор из того самого фильма. Это не хорошо и не плохо, вероятно. Вероятно, именно так устроена история и политика, да и сама жизнь.
Материал Дмитрия Муниавы читал Демис Паландов.
Взгляд из.
Время обзора грузинской прессы, который подготовил Тбилиси Серго Брегвадзе.
Правительство Грузии работает над поправками в закон об усыновлении и опеке над детьми, пишет журналист информационного интернет-портала netgazete.g Нино Кахишвили. Законопроект подразумевает сокращение сроков ожидания ответа на запрос об усыновлении и установление новых возрастных ограничений для потенциальных опекунов. В частности, по действующему законодательству, разница в возрасте опекуна и ребенка не должна быть менее 16 лет. В случае же принятия поправок в закон будет определена и максимальная разница в возрасте – 50 лет. В интервью агентству председатель парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе сказал:
«Я уже слышу, как некоторые говорят об этих изменениях как о дискриминационных, но я могу пояснить, почему это оправдано. Бывает, опекуны в позднем возрасте усыновляют детей, которые уже к 5 годам начинают ухаживать за приемными родителями. Думаю, дети должны быть защищены от подобного риска».
Изменения эти не будут распространяться на те семьи, в которых один из опекунов ребенка отвечает требованиям возрастного ограничения, а также на мачех, отчимов и других родственников ребенка. По предварительным подсчетам, новые ограничения значительно сократят количество уже зарегистрированных опекунов, которые годами ждут своей очереди в списках на усыновление детей, пишет netgazete.g. Каждый второй зачатый в Грузии ребенок обречен на аборт, пишет газета «Резонанси». Согласно официальным данным, в Грузии ежедневно проводится более 100 абортов, но многие специалисты, работающие в сфере здравоохранения, считают, что количество незаконных абортов в 3 раза превышает число законных, отмечает издание. С целью улучшения сложившейся ситуации в парламенте рассматриваются поправки в закон о нелегальных абортах, согласно которым будут ужесточены санкции в отношении врачей, производящих незаконные операции, вплоть до лишения их свободы. Своим мнением о данном законопроекте с изданием поделился специалист в области демографии Анзор Тотадзе.
«Нельзя говорить лишь о росте или снижении рождаемости. Необходимо бороться с людьми, совершающими подпольные аборты. Эти операции могут вызвать тяжелые осложнения и даже привести к смерти матерей. Нужно установить соответствующие правовые рамки и защитить их от возможного последующего бесплодия».
Согласно законодательным изменениям, врачи, производящие незаконные операции, будут привлекаться к уголовной ответственности, которая предусматривает тюремное заключение сроком от 1 до 2 лет, а в случае повторного нарушения закона – от 2 до 4 лет. Об очередных нововведениях в закон, запрещающий езду в автотранспорте с затемненными окнами, пишет журналист газеты «Ахали Тауба» Шурена Марсагишвили. Министерство внутренних дел Грузии уже представило на рассмотрение парламента Грузии изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым к закону добавится пункт, запрещающий езду в автотранспорте, прозрачность окон которого ограничена другими способами. По словам представителей МВД, это повышает опасность автотранспортных происшествий на дорогах. Между тем, МВД обнародовало список лиц, которых данное ограничение не касается. В этом списке президент, премьер-министр, председатель парламента и его заместители, министры и другие высокопоставленные чиновники. Исключение, которое сделано для этих лиц, можно объяснить необходимыми мерами безопасности. Однако у автора статьи возникает вопрос, на каком основании туда попали председатели парламентских комитетов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика программы «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
«Предавший корону» – так называется эссе писателя, журналиста «Радио Свобода» Игоря Померанцева.
Есть книги, которые хочется цитировать вслух, чтобы поделиться своим читательским волнением и восторгом. Но есть книги, которые вызывают смешанные чувства и которые тоже хочется цитировать. Читая их, бормочешь: «Не может быть! Неужели?» В кабинете Сидни Ларкина, казначея муниципалитета Ковентри, висела свастика. Он посещал нацистские слеты в Нюрнберге и ездил в отпуск в Германию с 15-летним сыном Филиппом, будущим поэтом. Крупнейший английский дирижер, сэр Реджинальд Гудол, он умер в 1990 году, страстный поклонник Вагнера, стал в 30-е годы приверженцем Гитлера и оставался верным своим взглядам до конца жизни. Холокост он называл еврейским заговором BBC, а Гитлера считал покровителем немецкой культуры. В 1938 году Гертруда Стайн, литератор, американская еврейка, жившая в Париже, крестная мать потерянного поколения, призывала интеллектуалов подписать петицию с предложением присудить Нобелевскую премию мира Адольфу Гитлеру и так далее и тому подобное. Я цитирую книгу консервативного британского романиста и публициста Дэвида Прайса Джонса «Предательское сердце» «Treason of the Heart», автора более двух десятков книг, в том числе исторического исследования «Странная смерть Советской империи». Его книга «Предательское сердце» посвящена англичанам-предателям, которые в разные эпохи переходили на сторону врага. Первые 10 глав книги рассказывают о британцах, боровшихся против Соединенного Королевства, плечом к плечу с французами, греками, турками, евреями, арабами и прочими. Две последние главы посвящены британским адептам нацистской и коммунистической идеологии. В 20-30-е годы прошлого века перед Гитлером Великобритании преклонялись аристократы и простолюдины, государственные и политические деятели, либералы, лейбористы и тори, джентльмены и дамы. Ими двигала, по мнению автора книги, ненависть к Англии, ненависть к себе, желание найти другое «я». Число англичан, симпатизировавших Советскому Союзу, он называет беспрецедентным. Но вернусь к цитатам. Артур Рэнсом, впоследствии автор классической книги для детей «Ласточки и амазонки», писал в газетном репортаже из Петрограда в 1917 году. «Даже если советская власть падет, большевики уже вписали новую страницу в историю человечества, на моей памяти самую выдающуюся». Философ-аристократ Бертран Рассел, прибывший в Москву в 1920 году, отмечал: «Большевизм заслуживает благодарности и восторга всего прогрессивного человечества». Правда, в частном письме Рассел был откровенней. «Большевизм – это замкнутая бюрократическая тирания со шпионской сетью более страшной, чем при царе, и с кичливой и бесчувственной элитой, состоящей из американизированных евреев. Несмотря на это, я считаю такую власть наиболее подходящей для России на сегодняшний день». Избранный в 1929 году генеральным секретарем Коммунистической партии Великобритании Гарри Поллетт торжественно обещал: «Если меня вызовут в Москву, я буду наверняка знать, что меня застрелят выстрелом в затылок сразу по прибытию, то и тогда я ни в чем не усомнюсь». Другой идиот, глава Оксфордского колледжа, историк Кристофер Хилл, называл сталинский террор ненасильственным и до конца жизни сомневался в существовании ГУЛАГа. Дэвид Прайс Джонс напоминает, что для такого рода британцев все советское было хорошим, а британское – отжившим и неправильным. Маяковского считали лучшим поэтом современности, Эйзенштейна – лучшим режиссером. Сэмюэл Беккетт в 1936 году написал письмо Эйзенштейну с просьбой зачислить его в ВГИК. Драматург-парадоксалист Бернард Шоу восторженно писал о Сталине как о грузинском джентльмене. Трубадуром 30-х был поэт Уинстон Хью Оден, любивший сентиментальную болтовню о коммунизме. Это он в стихотворении «Испания» в 1937 году обронил словосочетание «необходимое убийство». Позже Оден вымарывал глупости в старых стихах. Один из крупнейших британских композиторов XX века, Майкл Типпетт, штудировал Маркса и выражал готовность стать революционером в грядущей борьбе. Писатель и драматург Джон Присли, побывавший в СССР в 1946 году, заявил: Здесь нет тайной полиции, если, конечно, агенты не маскируются под воробьев. Поэт Дилан Томас восклицал, что мрак Англии может быть развеян только революцией. В Оксфорде к коммунизму на время приобщились Айрис Мердок, Кингсли Эмис, Деннис Хилли, впоследствии министр обороны Великобритании. Дэвид Прайс Джонс приводит десятки имен, цитирует неимоверные глупости почтенных ученых, художников, политиков, проповедников. Видеть талантливых поэтов, художников, музыкантов в британском списке политических придурков – небольшая радость. Но никакого противоречия в том, что глупость уживается с талантом, нет. Говорят же, поэт от Бога. Правильно говорят. Вот то, что от Бога, и будем любить. А человеческой отсебятиной можно пренебречь. В каждом из нас такой отсебятины хоть отбавляй. Радио-эссе «Предавший корону». Игорь Померанцев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочеришвили. Всего вам доброго и до завтра.